вечер, друзья. Как некогда покойный Козьма Прутков, поспешу поделиться мыслью, недавно меня посетившей при разборе почты. Во-первых, деятельность письмоносного министерства окутана непроходимой тайной. А во-вторых, письмоносцы – существа особые. Я бы их выделил в отдельную зоологическую группу. В группе этой два отряда. Отряд письмодоносцев – это те, кто о содержании писем доносят, а потом конверты снова заклеивают. Да порой так неуклюже, что внутри все совершенно слипается. Никак письмо из конверта не вынешь. Второй – это отряд письмонедоносцев. Это те, кто письмо вовсе не доносит. И о их существовании узнаешь потом только из дальнейшей переписки. Но сегодня мы будем читать письма, благополучно до нас дошедшие. Для начала, заглянув в рок-хронику. «23 апреля, день рождения в 36-м году в штате Техас Роя Орбисона, певца, композитора и гитариста. Он был одной из ранних звезд рок-н-ролла. 24 апреля 47-го года, день рождения в Англии, в Ланкашире, Глена Корника, басиста из группы Jethro Tull. Из последних новостей, американец Дэвид Бирн из группы Talking Heads на прошлой неделе получил в Голливуде премию Оскара за музыку к фильму режиссера Бернардо Бертолуччи под названием «The Last Emperor» – «Последний император». Мосгазеты пишут, что на 24 сентября объявлен концерт, который, по-видимому, станет крупнейшим в истории популярной музыки. Концерт, который устраивает французский пианист или клавишник Жан-Мишель Жар, будет сопровождаться гигантским световым видеолазерным шоу, которое в непосредственной близости будут наблюдать 150 тысяч человек с билетами, а в некотором отдалении из близлежащих районов и парков Лондона еще 1,5 миллиона без билетов. Жан-Мишель Жар провел уже 3 подобные представления в Париже, Пекине и Техас. Каждая из них требует длительной подготовки и обходится примерно в 5 миллионов фунтов стерлингов. 16-летняя американская певица Тиффани, дважды побывавшая в этом году на вершине британского хит-парада, обратилась в калифорнийский суд с заявлением о присвоении ей официального статуса взрослой. Дело в том, что она ушла из дома, где жила с матерью и двумя сестрами. Мать заявила в полицию о пропаже дочери, но выяснилось, что она не пропала, а живет у родной тетки. Газеты пишут, что в корне этой истории конфликт между матерью Тиффани и ее менеджером, который по 2-летнему контракту имеет право на половину доходов и исключительные права на пластинки и видеоклипы. Судя по всему, Тиффани на стороне своего менеджера, а не матери, поскольку заявление в суд сделано через адвокатов менеджера. Все ссылаются на статью в Гражданском кодексе Калифорнии, позволяющую детям старше 14 лет требовать себе статуса взрослых и самостоятельно решать свои контрактные проблемы. Ну и, наконец, новинка из области домашней радиоаппаратуры. На этой неделе в Мосгазетах появилась новая реклама стереоустановки фирмы Amstrad. В нее, как обычно, входят 2 колонки, проигрыватель, встроенный наверху усилительного блока. Но сам усилитель непростой. В нем есть приемник, 2 кассетные деки и 4-дорожечный микшерный пульт. В комплекте также 4 микрофона и наушники. По сути дела, это 4-дорожечная студия, позволяющая редактировать, смешивать, переписывать с канала на канал, микшировать или накладывать реверберацию. И кроме того, обычная домашняя радиоаппаратура. Называется все это Studio 100, студия 100. Стоит она 299 фунтов. На этом урок-хронику заканчиваем. Переходим к вашим письмам и заявкам. Яна Гиллана, композиция «New Orleans, Новый Орлеан», заявка Володи из Минска. Он пишет. «Привет, Сева. Пишет тебе полуночник Вова из Минска. От комментариев идейной части программ воздержусь. Пусть те комментируют, кому кроме своих цепей терять нечего. А с музыкальной стороны они содержательны, познавательны и интересны. Хотя если было у нас что-то похожее, я б тебя вряд ли слушал». На конверте письма марки одной из братских республик. И после ответа на угадайку Вова пишет. «Я такое же письмо тебе и напрямую пошлю. Так что ради бога не напутай, не вышли две посылки по моему адресу. Буду крайне признателен, если вышлешь хоть листок из Melody Maker. Хоть пощупать, что такое. А севооборот твой даже почти не слушаю, потому что он на уровне нашего севооборота. Под скриптум. А не прокрутить ли тебе песню «New Orleans» банды Яна Гиллана?» Заявку Вова мы только что выполнили. Дерзновенную, но не твердой рукой написано следующее письмо из города Ровно. «Здравствуй, Всеволод Борисович Новгородцев. Послушал я тебя, и вот чего надумал. Пора уже тебе подвязывать. Можешь обижаться, конечно, но... Включая каждый вечер приемник, я полностью уверен, что выловлю из местного эфира в среднем минут 30 рока и информации о нем. Нас буквально призывают слушать металл, волну и панк. Былые запреты на них полностью сняты. Времена меняются. В музыкальной жизни страны демократия сплошнейшая. Так что передаю огромное спасибо через BBC, нашей партии и правительству. Я их поддерживаю как никогда. И мелодия наша вступила в начальную фазу перестройки. Может, не веришь? Сам лично видел в нашем ЦУМе диск Элтона Джона, урожденного Реджинальда Дуайта. А миньончик с его песенками я купил еще 5 лет назад, спустя 15 лет, как он Джоном назвался. Теперь, я думаю, тебе все ясно. Так что кончаем базар, друзья-диверсанты. Все это бред. И сам ты это, думаю, отлично понимаешь. Все. Будешь в Ровно. Заходи». Автора письма зовут на букву «П», полагаю, Петя. Он, как вы поняли, правильно ответил на угадайку, и ему полагается приз. Но адрес его до востребования. И по опыту прошлых лет я знаю, что бандероли на до востребования доходят плоховато. И потому предпочитаю посылать на подробные, полные адреса. Вот письмо из Донецка с обратным адресом, где написано «СССР. Металлурги». «Здравствуй, друг Сева. Тебе пишут ребята, которые сверяют время по-вашингтонски, и те, которые полностью усыпаны металлическими клепками, цепями, шипами и в кожаных куртках. Пишут два друга-металлурга – Майкл, Рома, и Пол, Вова. Знаешь, Сева, мы хотим сделать свою группу и махнуть к вам. Название весьма символично – «Вампиры». Нас пока двое, бас-гитарист и я, соло-гитарист и вокал. Мы пока учимся, но мы будем играть спид-метал и хоть кровь из носу, но мы будем играть музыку, которая дает столько энергии и, бывает, доводит до слез. Дорогой Сева, не посчитай нас за наглых. Пригласи нас к себе в гости, напиши правительству приглашение и оплати наш проезд. Сева, прочитав эти строки, не приди в ярость. Пойми, откуда у 15-летних столько денег для путевки? Знаешь, как обидно. Хочешь, а не можешь. Просто интересно посмотреть, правда ли у вас так, как вы говорите. С уважением, твои друзья». Дорогие ребята, во-первых, хочу пожелать вашим вампирам успеха и много-много свежей творческой крови. Что касается приглашения, то я вас хорошо понимаю. Сам через это когда-то прошел. Но из приезда в гости пока вряд ли что выйдет. У меня будущих гостей целый список. Сейчас вот номер один. Маму в гости жду. 12 лет не видел. Вот письмо с венгерской маркой. Начинается оно с эпиграфа. Читаю. «Не пропадет твой скорбный труд. Привет, духовный учитель Всеволод Борисович. Пишет тебе письмецо киевский хард-рокеровец Сергей. Письмо проходимец, по твоей терминологии. Без лишних предисловий перейду к основному. А именно, интересно знать, сколько писем в среднем тебе приходит за месяц в последнее время. И что ты при этом чувствуешь? Или уже ничего не чувствуешь? Загрубел душой? Покрылся мохом?» Отвечаю, Сережа. Месячных, квартальных и прочих цифр я не вывожу. Но к сегодняшней вот передаче пришлось, к примеру, прочитать, подчеркнуть, выписать и внести в амбарную книгу на разных местах более 100 писем. В масштабах какой-нибудь центральной газеты это, конечно, не цифра, это ерунда. Но там, с другой стороны, целые отделы в письма скрепки вонзают. А я что с вами письмами разбираю самостоятельно? Даже к помощи секретарш не прибегает, потому что каждое письмо требует индивидуального подхода. Бохом я, может, кое-где и покрылся, но душой еще не загрубел. «С Нового года ты что-то совсем испортился», — пишет Сергей. «Опять презренный хит «Парад одиночек», какое-то трио по созданию хитов». «Нет, Сева, так продолжаться долго не может. Просьба кончать твои гнилые темы насчет одиночных пластинок звучат уже давно. Попробую популярно объяснить, почему». «Быть может, у вас в Англии или в Штатах эта продукция и пользуется большой популярностью». Но у нас это как-то не распространилось, потому что особенно в последнее время это в основном танцевальная музыка, пригодная для дискотек. Песни, похожие одна на другую, как две капли воды. И они не оставляют никакого осадка в душе и вообще забываются через неделю после выхода в свет. Так сказать, уходят в небытие. Так что, Сева, давай, прислушивайся больше к мнению тех, кто тебе пишет. А то уже в такого бюрократа стал превращаться. Похоже, залил уши кефиром, в котором постоянно советуешь нам с тобой встречаться, потому что остаешься при этом глух. Еще один момент заметил в тематических твоих передачах. Начинаешь ты, как говорится, за здравие, а кончаешь за упокой. Взять хотя бы Лед Зеппелин. Начал хорошо, рассмотрел жизнь Зеппелинов более-менее подробно, а потом погнал, перескакивая через годы, отделываясь отдельными фразами. Взялся за дело, так доводи до конца, а то кричишь там «Вострите перья!» А сам думаешь шестичасовой программой осветить все стороны свинцового дирижабля. С приветом, Сергей. Под скриптом. Написано «В состоянии алкогольного отравления». Я думаю, старик, ты не очень обиделся. Не воспринимай все всерьез. Думаю, как постоянный слушатель, имею моральное право чуть-чуть, то есть, ну, самую малость тебя покритиковать. На этом все. Напоследок прошу, передай композицию Джорджа Харрисона «While my guitar gently weeps», «Когда моя гитара плачет». Рок! Никогда не умрет. Впереди мрак. «Когда моя гитара плачет», «Битлз», композицию, которую мы проиграли для киевлянина Сергея. Продолжаем чтение писем. «Здравствуй, Всеволод Борисович. Пишу тебе свое второе письмо, и осеняет меня одна жуткая мысль. Все ребята, которые тебе пишут, просто-напросто копируют твои высказывания, вгоняя в них свои крохотные доработки. Исключением является лишь хохмач и рифмач Вова из Ленинграда и немногие другие». Сдирание чужих мыслей — это, по-моему, самоунижение. А с моим-то ростом 1.93 м — это уже слишком. И вот, не сутулясь, пишу от себя, как мне кажется. Зовут Олег, возраст 17, живу в Крыму. По пятницам стабильно, несмотря, в скобках, глагол, конкурентоспособную, без кавычек, телепередачу «Взгляд» слушаю подрывную радиостанцию ВВС. Промежуток с 0 часов до 0:30, который мне больше всего нравится, записываю на магнитофон. С июля 86-го ни одной передачи не пропустил. Это ли не преданность, а? Всеволод Борисович. Кстати, по поводу преданности, позволь покаяться в грехе. В связи с турпоездкой в почти антисоветскую с помощью BBC Латвию, пропустил таки две твои передачи, 15-го и 22-го января. Да, кстати, тому Саше из Медвежьегорска я написал, надеюсь подружиться. В канун Нового года по центральному телевидению был показан мультфильм «Домовые» или «Сон в новогоднюю ночь». Парень засыпает перед телевизором, и уже во сне с экрана соскакивает эта heavy metal rock группа «Домовые» и начинает петь песни об экономии света, воды и тепла. А в конце концов парень просыпается, идет выключать ненужный свет, захлопывает форточку, закрывает кран. Ну, что тут любопытного? А то, что за кадром работала, то есть озвучивала «Домовых» группа «Добрые молодцы». И ничего, этакий металлизированный арт-рок. Ну что, ёкнуло сердечко-то? Подумай, а то и вернешься в Союз и будешь вести свои программы из Москвы. Ёкнуло сердечко. Знаешь, Олег, история «Добрых молодцев» — это история административного коварства и интриг. История борьбы крупной концертной организации с Минкультом РСФСР. Она заслуживает подробного описания на страницах мемуаров. Сегодняшние «Добрые молодцы» ничего общего с основателями и создателями группы не имеют. Впервые мысль исполнять забытые русские народные песни, так сказать, в электрогитарной оркестровке, появилась у группы талантливых ленинградских ребят еще в году 70-м. Чуть позже было придумано название. В ту пору эстрадной опричнины и разгромных худсоветов идея была остроумной, хотя бы потому, что она позволяла под прикрытием фольклора носить длинные волосы на сцене. Я был с ребятами в дружеских отношениях, и в 71-м году они предложили мне стать их руководителем. Работали они в одной из восточно-сибирских филармоний. Через год после ряда приключений нас взял на работу московский Росконцерт. Помню, мы приехали в Москву весьма довольные собой, столичные артисты. Ребята в первый же вечер пошли к своим приятелям на концерт поющих гитар в Кремлевский дворец съездов. С нами тогда пел молодой Юрко Антонов, Юрий Антонов, недавно ушедший из поющих гитар и из Ленконцерта. Надо сказать, что характер у него был крутой, и за ним тянулся тогда несколько скандальный след. На Ленинград он был обижен, и потому, встретив за кулисами худрука Ленконцерта, он, да и ребята тоже гордо прошли мимо, не поздоровавшись. Тот на следующий день был у министра на приеме и так нас отрекомендовал, что министр тут же по телефону распорядился новую группу «Добрые молодцы», хулиганов и дебоширов из Росконцерта уволить. Надо отдать должное, что худрук Росконцерта Тихомиров стоял за нас стеной. Но известно, что когда паны дерутся, у холопов чубы трещат. Нам пришлось сдавать 11 явно враждебных худсоветов и свои первые седые пряди. Я отношу именно к этому периоду. После года борьбы страсти малость поутихли, но нас все время держали на мушке. Все время держали под прицелом, и уж как неопытен я стал в концертных интригах, от всего уберечься не удавалось. Вот в одном из дальневосточных городов, например, в местной Правде на гастролях, появилась рецензия, в которых «Добрых молодцев» упрекали за то, что мы, дескать, оскорбили русскую народную песню, исполняя ее на зарубежной аппаратуре. Обвинение было, во-первых, абсурдно несправедливое. И мы сами, и наши артисты, а с нами тогда, например, пела молодая Жанна Бичевская, относились к материалу бережно и серьезно. Во-вторых, обвинение это было опасно, потому что вырезки из газет попадали в Минкульт РСФСР, к врагам на стол. Мы сели и написали в газету эдкое письмо к турецкому султану. В нем были такие строки. «Каждую неделю и каждый день десятки, даже сотни концертных пианистов оскорбляют великие творения Чайковского, Глинки и Римского-Корсакова, исполняя их на роялях Бикштейн, Блютнер и Стенвей с сыновьями». Нам было весело и смешно. Но последними посмеялись не мы. Местные партийцы накатали на нас огромную телегу, в результате чего по приезду в Москву я от руководства был отстранен, но по просьбе того же начальства в ансамбле оставался. Где-то в это время и появился у нас откомандированный сверху пианист, выпускник то ли музучилища, то ли консерватории. Был он, в принципе, не нужен, но как бы и не мешал. Принёк был вежливый, покладистый, занимался йогой. Я помню, советовался с ним, когда голодал по йоговской системе в конце 74-го года. Голодал 21 сутки. И вот тогда, где-то день на 16-й, произошло у меня полное переосмысление жизни. Вот эти гастроли и стали тогда для меня последними. Через несколько месяцев «Добрым молодцам» устроили подряд 3 провальных худсовета. Кое-кто в Росконцерте не мог примириться с их внутренней независимостью. После чего группа была официально расформирована, договора расторгнуты, ребята вернулись домой в Ленинград. А уже через неделю стало известно, что наш тихий и покладистый пианист получил от начальства фонды на длительный репетиционный период и право набирать кого хочет. И поняли мы, зачем он был к нам прикомандирован. Так появились новые добрые молодцы, которые и не добрые молодцы вовсе. А вот самих первоначальных молодцев разметала судьба по свету. Об Антонове и Бичевской рассказывать не буду, вы их сами знаете. Тромбонист наш, закончив Ленинградскую консерваторию, играет в престижном симфоническом оркестре в Москве. Органист Володя Шафранов преподает в джазовом училище в Финляндии. Басист наш, Пашека, стал композитором-песенником. А я вот весь перед вами, твердокаменный бибисист, человек твердых заблуждений. Вот такая, ребята, история за кадром. А теперь, Олег, слушай свою заявку группы Twisted Sister, песня «Love is for Suckers». «Love is for Suckers» — композиция записанной группы Twisted Sister, заявка Олега из Ялты. А вот письмо от другого Олега из Красноярска. Он пишет: «Здравствуй, Сева Борисович. Спасибо тебе очень огромное, когда на почте мне выдали, содрав предварительно какие-то таинственные таможенные пошлины, твою посылку. Когда это случилось, то я чуть не скончался от счастья. Керрэнг — беспредельно прекрасное издание. Мы его пересняли аккуратно, и теперь эти черно-белые прокламации по городу расползаются. Извини за наглость, но если будет возможность, вышли еще пяток. Прошу учесть, это не мне одному. Сижу я и удивляюсь. Вроде бы групп-то в Красноярске не было никогда, кроме что разве карусели, веселенького Вия с детским уклоном. А тут грянула эта самая гласность, и повылезали, повылуплялись, каких только нет. Посторонним вход воспрещен, непременное условие, названия все какие-то странные, конец черного понедельника, первая и пока единственная панк-группа в городе. А 10-е место на фестивале «Рок-зима» группа «Амальгама» заняла, типичный хард, еще с десяток сереньких. А я-то думал, что родной Красноярск вообще в этом деле отсталый, а у нас еще и рок-клуб организовали, только гоняют его сильно. Теперь критика. Уважаемый Всеволод Борисович, мы, жители города Красноярска, уже целый месяц не имеем возможности слушать ваши передачи по той причине, что до 24 часов по московскому, по-нашему до 4 утра, сидеть мы решительно не в состоянии, а передача в 20:30 у нас не принимается. Очень просим изыскать возможности. Обильных тебе благословений, дальнейших успехов в работе, с наилучшими пожеланиями, Олег. Под скриптом. Скажи пару слов о группе «Синер». Сколько альбомов вышли? Дорогой Олег, я знаю, что Синер — это группа немецкая, и что в 82 году у них вышел альбом под названием Wild and Evil, «Дикий и злобный». Об остальных пластинках, к сожалению, ничего не знаю. Насчет приема. Будем изыскивать возможности. По возможности. А вот письмо из Питера с заграничной бундесовой маркой. Здравствуй, Сева. Пишу тебе впервые. Честно говоря, не совсем уверен, что это письмо дойдет до тебя. Но если это случится, то я поверю, что железный занавес между нашими странами, а значит, между мной и тобой, прекратил свое существование, проржавев окончательно, и лежит горой железного хлама, который, в принципе, нетрудно устранить, чтобы ходить не мешал. И писать письма, разумеется, тоже. Твои передачи слушаю уже 3-й год подряд, и, честно говоря, восхищенными, особенно твоими суперсериалами об Эрике Клаптоне, об Элтоне Джоне и так далее. Ну, а рассказ о Лед Зеппелин просто потрясающий. Приятно, когда о роке говорит человек, много в этой области знающий. А ты ведь начнешь читать наши газеты, ты диву даешься. В одной рок представляет чуть ли не как одну из ступеней на пути к умственному убожеству, в другой как ступень к насилию, в третьей как мода и прочее. Ну, а о том, какие дебаты ведутся вокруг нашего питерского рок-клуба, ты сам знаешь. Тут теперь все мои друзья просят передать огромный привет. А девушки говорят, что мысленно тянут в щечку. Им, как и мне, 17. И у них тоже уйма проблем. Но каждый из них в полночь по пятницам прирастает к своим радиоприемникам и жадно ловит каждое твое слово. А те, кто не могут иной раз этого сделать по разным обстоятельствам, в субботу налетают на тех, кто тебя слушал, и с огнем в глазах спрашивают: «Ну, что нового у всех?» Мы все разбросаны по институтам и заводам, но каждый вечер в 9 собираемся вместе, именуемым нами клуб. Здесь мы творим черт знает что, бросая вызов жителям соседних домов и прохожим. Музыка звучит у нас постоянно. Я всегда таскаю с собой магнитофон в этот самый клуб. И хотя мы отнюдь не хулиганы и не собираемся никого бить и ничего крушить, многие считают, что это так. Собираемся мы уже около года. Среди нас есть поклонники металла, новой волны, битломаны, любители нашего рок-клуба. Извини, не сказал с самого начала. Пишу тебе из Питера, самого для всех нас замечательного города на земле. И вот чтобы в нашем клубе не было раздора и спора о том, что было бы лучше тебе для нас проиграть, крутани что-нибудь забойное из репертуара Sex Pistols, пожалуйста. Мы очень хотим удостовериться, что письма действительно доходят до тебя. С уважением, Дима, Миша, Леня, Коля, Олег, Андрей, Славик, Витя, Леша, Юра, Паша, еще Андрей, Сергей и весь клуб. Извини, если письмо вышло скомканное. Хотелось написать тебе много, но утомлять с другой стороны тебя не хотелось. До свидания. Подписан. Мы. Дорогие питерские мы, спасибо вам на добром слове, и заявку и вашу мы сегодня все и закруглим. Но на будущей неделе мы снова будем читать письма. Пока же мне остается проститься с вами до следующей пятницы и субботы и пожелать всего самого-самого лучшего. Искусство принадлежит народу. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, нам дороты!